Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Рад вас приветствовать, как обычно, по пятницам в 15 часов по московскому времени. Я также рад поздравить всех вас уже с началом календарной зимы. Сезоны сменяются, и в каждом сезоне есть своя какая-то радость, какие-то свои, может быть, и преимущества, может быть, и какие-то видимые для нас трудности. Ну, зима есть зима, здесь похолоднее, понятно, что, ну, с другой стороны, снежок выпал, и некоторые даже радуются. Кстати, холод, он положительно действует, он, говорят, всех микробов убивает, или там они в каком-то состоянии пребывают, таком неактивном. Так что, действительно, каждому сезону свое, свое. Я приветствую всех, кто нас смотрит вообще в разных странах и слушает, поэтому, наверное, у вас, может быть, совсем по-другому проходит зима, но это тоже неплохо. Я как-то был на той стороне, в южном полушарии, если у нас здесь осень, то у них там весна, если у нас зима, то у них, оказывается, лето. Ну, кто помнит географию, это вот так у них. И, в общем, поэтому, наверное, у вас тоже с зимой неплохие воспоминания, неплохие ассоциации. Я напоминаю, что эта программа организована для всех вас на вот таком холдинге, на нашем Теос Медиа, для того, чтобы вы могли задавать ваши вопросы. Ну, а для этого я напоминаю в начале каждой программы, во-первых, сегодня 1 декабря 2023 года, ну, я напоминаю не только дату, но и телефоны и возможности с нами связаться. В первую очередь, мой телефон, скажу сразу, запишите его, +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97. Ну, конечно, можете пометить себе и даже дозвониться до меня, но не в эфирное время. Лучше всего через, если хотите в эфирное время, напрямую через него прислать мне ваш вопрос в виде такого краткого смс, как мы говорим, сообщения, то, пожалуйста, вы это можете сделать или на WhatsApp, или на Telegram, пользуясь этим телефоном, он привязан и к той, и другой вот программки. Еще у вас есть такая возможность, если вы нас слушаете и смотрите в интернете, сделать это достаточно просто. Надо внизу там где-то экрана, ну, чаще всего это внизу, найти, как я говорю, облачко и три точечки. Некоторые рассматривали, что это такое. Ну, давно уже объяснял, еще раз поясню, что раньше, когда мы картинки смотрели в разных там, еще начиная с детства, помню, в «Мурзилках» и не только, такой целый стиль появился, передачи какой, даже серьезных историй, ну, в виде картинок. Так вот, говорящему там пририсовывалось это облачко, и писались внутри него какие-то его слова, которые он в этот момент говорит. И вот целый стиль такой появился, кстати, не только для детей, но и для взрослых. Поэтому, если хотите, пожалуйста, вы можете воспользоваться нашей такой возможностью, постоянно действующей, особенно там, когда есть прямой эфир. Это не только в моей передаче, но и в других эфирах Теос Медиа. Только нужно нажать на этот значок, появится табличка, записать свое имя в первой части таблички, а во второй сформулировать ваш вопрос, постараться кратенько, ну, буквально в несколько предложений, чтобы этот вопрос, постоянно действующий у нас Оля, волонтер наш и благословенная сестра, которая будет пересылать ваши вопросы мне сюда на электронную почту, я, как обычно, вещаю дома. В последнее время как-то вот уже сложилось так, что здесь удобнее. Поэтому давайте экономить наше время, вопросов сегодня уже много. Кстати, хочу вернуться к моему телефону, +7 926 211 56 97. Запишите его, и вы можете прислать смс-ку, как во время эфира на WhatsApp или Telegram, я отслеживаю уже это, так и после эфира, или готовясь к следующей пятнице. Мы по пятницам с вами обычно встречаемся, так что запишите этот номер телефона, и если захотите, я сделаю вас постоянным участником или участницей нашего чата «Золотая середина». Там мы иногда обсуждаем темы, предваряя программу. Может быть, что-то уже получаем там, какие-то ответы на вопросы. Я администрирую этот чат, когда-то он был создан, причем он параллельно, два чата были созданы, один сугубо для вопросов. Вот оттуда сегодня я вам пришел, у нас один вопросик прямо сегодня прочитаю от Татьяны. А остальные могут также общаться просто в другом чате, в параллельном чате. Там можно друг друга с днем рождения поздравить. Вот сегодня, я вижу, многие поздравляли также с первым днем календарным зимы и так далее. Там бывают картиночки интересные, присылают молитвы за ту или другую просьбу. Кстати, это тоже очень важно. Вот если вы захотите стать участником постоянно действующих наших двух чатов «Золотая середина», еще раз рекомендую и приглашаю. Но для этого вам надо прислать мне смс-ку, подписавшись, +7 926, вот на этот номер, который я сейчас говорю, +7 926 211 5697. Ну, напомню, смс-ку надо прислать через программу WhatsApp или Telegram. Ну, кажется, все сказал. У нас сегодня уже есть вопросы еще с прошлого раза. И я благодарю всех, кто набрался терпения и сегодня дождался пятницы очередной для того, чтобы получать ответы на эти вопросы. И с молитвой, с Божьей помощью давайте вместе мы приступим. С прошлого раза такие вопросы были. Андрей задает вопрос. Зачем Моисей по указанию Бога уничтожил людей, которые поклонялись идолу? Это странно. Потому что на тот момент они этого не знали. Моисей сошел с горы с заповедями, увидел поклоняющихся идолу людей, которые еще не получили заповеди и не знали, что нельзя поклоняться идолам, а Моисей их уничтожил. Ну, Андрей, у вас ложное представление создается, я уж не знаю, как, насколько внимательно вы изучали этот вопрос или читали Библию на эту тему. Ну, я вам так немножечко тут подскажу. Откройте 12 главу книги «Исход». Напомню, что заповеди будут даны в 20 главе, когда Моисей будет на горе, и все вот это произойдет. А еще до того, как они вообще вышли и дошли до этой горы, это же в пустыне была гора Синай, так вот, до этого они были в рабстве, и они были... прекрасно знали своего праотца Авраама, который поклонялся только Богу. Ну, я уж не говорю про Ноя и Сифа и так далее. Традиция поклоняться единому Богу была в израильском народе уже поколениями. Поклоняться только единому Богу. Богу Авраама, Исаака и Иакова. Моисей – это более поздние времена, даже в отношении того же Авраама. Поэтому у них с детства это было воспитано. Несмотря на то, что у них не было напрямую заповеди, здесь вы правы. Хотя, в общем, эти заповеди были на их сердцах от поведения их родителей и их праотцов. Дальше, в 12 главе, когда они получают указания от Моисея, которого они признали как представителя единого Бога. Он пришел к ним и сказал, сам Моисей это просил, и говорит, как этот народ узнает, что ты меня послал? Когда Моисей прежде еще говорил на горе, помните, все время на горах Моисей разговаривает с Богом, чаще всего потом будет и в Скинии, и так далее. В общем, иногда Бог напрямую говорил своим праведникам, вне зависимости их географического, скажем так, положения. Так вот, он, Бог, сказал ему, скажи им. Значит, Бог знал, что в сердцах своего народа. Бог знал в сердцах. Скажи им, что я пришел, меня сущий послал, или Иегова, или Яхве. Произношение этого слова или озвучка этого слова, она может быть по-разному. И таким образом это был, как я уже много раз говорил, как некий код или пароль, как мы сегодня упрощенно можем сказать. И они его признали. Так вот, единобожие было в этом народе воспитано, Андрей, тезка дорогой. Вот, поэтому здесь говорить о том, что они не знали, по меньшей мере, может быть, недочет вашей внимательности. А может быть, не знаю как, но бывает, люди наговаривают что-то и на Бога, и на Моисея, или лукавят, знают, но так вот выдают, как будто они не знали. Да, и мы так иногда себя ведем вот с детства, да, иногда правда не знал, ребенок искренне говорит, а иногда знал и так говорит, что он не знал. Ну, такого, в общем, как бы мы видим, здесь не было. И вот в 12 главе из книги «Исход» скажите им, это пасхальная жертва Господу, который пошел, прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился. Они знали, как поклоняться Богу, когда еще даже не вышли из Египта, и когда вот эта казнь ужасная была, и первенцы умерли у всех египтян, и тех непослушных, может быть, даже израильтян, которые не заколали Агнца. То есть и жертвы были еще при Ное, при Аврааме. Поэтому сам весь закон более такой четкий, я бы сказал, как поклоняться Богу, как приносить эти жертвы непосредственно в храме, который будет построен в Иерусалиме. А пока этот храм был переносной в Скинии, все это Моисей действительно получил на горе. И, кстати, не один раз, был еще второй раз в Второзаконе, поэтому два раза вот он ходил, когда разбил скрижали и так далее. Поэтому многое, что прояснили эти законы, потому что это был закон, как содержать, как построить, во-первых, скинию, потом как построить храм, как содержать, как священникам служить в этом храме. Народ-то размножался, и уже один Моисей не мог быть постоянно только одним священником. Уже в те времена, кстати, были и Аарон, Надав, Авиуд, его помощники. И 70, которые его ждали. Они говорят, иди ты на гору, мы не пойдем, уж так страшно было. И вот стоило ему подняться на гору и быть там 40 дней, а они вот тут организовали такое служение. Да, можно сказать, у них были примеры отрицательные таких служений. Они, в общем-то, долгий период были в Египте, где было многобожие, и боги были разные. И боги в основном были в виде изваяний. В виде изваяний. Поэтому, естественно, они, может быть, сомневались, вернется ли. Там вся гора пылала, и огнем ни один зверь не мог приблизиться, и замертво падали. И, в общем, страха там было много. Они же не просто сказали, иди, мы тут побудем, да, отдохнем или там сам сходи. Нет, они боялись зайти на гору для общения. И вполне возможно, что они там потом говорили, значит, придет ли Моисей обратно. И вот они сделали идол. Поэтому, ну, если так кратенько, то перечитай, Андрей, рекомендую еще раз книгу «Исход», ну, можно и «Бытие» фрагментарно прочитать. Все это уже в народе Божьем было. Поэтому то, что описано было потом Моисеем, как более четкое и заповеди на скрижалях, и закон, который Бог давал через Моисея народу своему, да, это упорядочило. Поэтому Моисей считается величайшим пророком, да, законодателем своего народа. Максим, получается, что Бог знал заранее, что Он большую часть людей сотворил для ада. Вот не знаю, Максим, почему вы так рассуждаете и откуда из Библии вы это взяли. Из Исаии пророка, который предвосхищал и говорил пророчески, как будет совершен величайший подвиг на всей земле Иисуса Христа, говорится вначале, что Он взял все наши грехи на Себя, и наказание мира нашего было на Нем. А дальше, ниже по тексту, откройте 53 глава, вы можете увидеть такой текст. «На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством, и многих», там есть такое слово, «многих, для многих эта жертва станет спасительны. Ну, я так своими словами, можете близко к тексту вот это проверить меня. Поэтому слово «многих» говорит, что не многие пойдут в ад, а многие будут спасены. На подвиг души он будет смотреть с довольством. Какое же довольство, если горстку удалось спасти, а все действительно, как вы обрисовали картину, пошли в ад. Поэтому покажите мне в тексте Библии, где есть такое, что многие пойдут в ад. Я этого не вижу. Создается впечатление? Да, впечатление создается. А вы видели или разговаривали когда-нибудь с человеком, который всю жизнь пил, гулял, блудил, непонятно чем занимался, а потом на одре уже смертельном лежит и говорит: «Каюсь, прости меня, Господи», как разбойник. Вот когда мы видим окружающий мир, то кажется, что все идут в ад. Это действительно, ну, по поведению человека. Но шанс на спасение есть у каждого. И Бог настолько милосерд и много милостив, что он спас как разбойника, так и спасает вот подобных людей, которых я десятками видел и с ними беседовал, и вот уже буквально день-два, и его нет. А он принял молитву покаяния. А вы, может быть, и не видели. Даже родственники приходят на похороны и говорят: ну да, он был вот такой, и вспоминают его там грехи некоторые, да. А я говорю: вы знаете, а я засвидетельствую, перед своим отходом в мир иной он принял Господа как своего Спасителя, и Бог ему все простил. Поэтому вот это остается иногда за кадром, и у нас общее впечатление, что вот все идут в ад. Но это неправда. Во-первых, там у Бога свои на то есть, я бы сказал, такие милосердные планы. И детей, которые не согрешили, ну, согрешили по неведению, он не отсылает в ад. Не совсем здоровых людей, людей, которые не получили вот эту благую весть, где-то проживали на каких-то, может, странах или островах, когда до кого не дошло, жили по совести и так далее. Очень много категорий людей, которые будут спасены, ведь спасена будет не только церковь. Церковь – это кто лично вошел в завет со Христом, кто его знал, кто ему служил, кто ему поклонялся и всю жизнь посвятил ему. Но будут и люди, которые спасутся по благодати и по милости Божией. Поэтому впечатление еще раз. Но вы не один такой, Максим, я вас не осуждаю. У людей часто возникает такое впечатление. И у меня оно также возникает. Вот для этого мы читаем и вникаем в слова Священного Писания, которые проясняют в том числе и вот эти загробные, как мы говорим, картины. Вот вы сказали, что христиане действуют из свободы воли, и ничто не может ее затронуть. Это Игорь задает вопрос: а как тогда устроены порчи из глаза? Всегда ли это просто нашептывание злых духов, усиливающих в человеке страсти и так имеющиеся в душе? Тогда объясните, как, если воздействие на волю невозможно, ведьма возвращает мужей, гулящих в семью, или наоборот, уводит от семьи. Жил-был себе человек в семье, и вдруг раз и ушел из нее. Или наоборот, ушел из семьи, жена к ворожей, и через месяц он снова дома. Ну, Игорь, я опять же не знаю, насколько вы посвятили время вниканию в этот вопрос. У меня это происходило в течение жизни на опыте вот этих вот семей, людей, которые были в грехах, и в том числе страшных грехах, в том числе обращение гадателям, чародеям, ворожбе, ведьмам, колдунам и так далее. Это, во-первых, об этом, конечно же, говорит Библия, что это мерзость пред Богом, 18 глава Второзакония. Да не будет это у тебя, так говорится каждому, кто чтит Бога, чтобы не было этих обращений. Ну вот они могли тоже по неведению, по незнанию. Как же срабатывают эти механизмы? Ну, механизм, во-первых, такой: когда человек идет, он полагается, он, по сути, сердце свое отдает надежде или вере, что этот человек какими-то силами, в кавычках он понимает, что это не Божьи силы, конечно же, поможет. То есть люди даже, извините, простым языком говоря: а мне не важно, Бог или бес, ну, там хуже есть слово, я не люблю его, не хочу его произносить, поможет. А мне не важно, кто мне поможет, Бог или бес. И вот люди идут к бесам, да, идут к бесам. По сути говоря, они входят в некий контакт или заключают такой небольшой маленький завет. Они пришли, обратились, И вот прям вспоминается мне один случай, когда именно человек очень сильно пил в семье. Очень сильно. И женщина, она ходила в церковь, вот она и так, и сяк, но, видно, сама была пока еще, как говорят, мы говорим, приближенная к Богу, то есть еще не знала его силы. И вот она там и записочки подавала, и в православную, и даже к нам стала ходить. А потом она мне сама лично рассказывала, я, говорит, пошла, и вот, чтобы ему наворожили там, вот это сделала, вот этот вот, значит, типа эту... Типа порчи снять вот этого алкоголя. О, хорошо, Андрей Юрьевич, пришла, рассказывает все. Ну, я, во-первых, она после рассказывает всю эту историю, я ей не советовал никогда ходить туда, и, боже упаси, предупреждал. Но она самовольно это сделала, а приходит, говорит, а знаете, как хорошо, вот я сделала, сходила, он теперь у меня не пьет. Правда, она потом говорит, гулящий стал, все бабы, извините, его во дворе. А до этого такой был вот однолюб, такой вообще влюбленный в меня только. Ну, хоть не пьет, да, приходит от одной, от другой. Я говорю, вот это, знаете, шило на мыло поменять или из одного кармана в другой переложить. Он все равно принадлежит греху, только этот грех стал иначе выражаться. И поэтому вот эти внешние признаки, что что-то ушло якобы, не дай Господь, вот это как чирий, который вовнутрь выдавили, он потом еще 10 чириями пойдет по всей коже вокруг, по всему там органу, вот такое бывает. Поэтому все попытки удалить вот это нагноение, но не Божьим методом, в результате, ну, грех он тоже умножается. Поэтому, Игорь, вот так я понимаю, что если человек попал уже в оборот, как говорят, или в этот завет с сатаной, ему надо освобождаться. Вот. Но люди, к сожалению, иногда выбирают вот эти временную жизнь, страсти, я хочу, это же страсть, я хочу по-любому вот это хочу. И получают даже это совсем не Божьими методами. Это духовное прелюбодеяние. Знать Бога, знать, что есть оккультный или таинственный, тайный, небожий мир, и обращаться к оккультным действиям – это мерзость пред Богом и измена. Никогда не советую, и если у вас это было, дорогие друзья, то, пожалуйста, обязательно при служителе, любом служителе христианской церкви произнесите молитву отречения от сатаны. Она очень простая. «Я отрекаюсь от тебя, сатана, во имя Иисуса Христа. И посвящаю свою жизнь тебе, Иисус Христос. Ты мой Бог и Спаситель. Будь господином моей жизни. Прости меня за то, что по ведению или по неведению я там ходила к этим бабкам, гадалкам или, еще хуже, ворожеям, колдунам, ведьмам, прости и помилуй». Поэтому вот такое должно произнесено быть. Эдуард, здравствуйте, поясните, пожалуйста, слова «любовь не ищет своего» из 1 послания к Коринфянам, 13 главы. Значит ли это отсечение любых собственных желаний и интересов? Напрямую, Эдуард, если вот слово «всех», то неправильно. У нас есть некая индивидуальность, наша жизнь. Мы все равно заботимся о себе. И Писание, кстати, об этом говорит, что каждый любит свое тело и заботится о нем. Это как положительный пример приведен. Правда, попечение о плоти написано, не превращайте в похоти. Вот когда попечение о плоти перестает быть просто попечением о плоти, а становится уже вот этими «хочу», а я хочу то, а я хочу другое, это не только связано вот излишеством в пище, в чем-то еще, я даже не буду перечислять вот эти излишества. И поэтому Павел говорит, страдающий плотью перестает грешить. Плоть не только тело, но плоть – это в первую очередь наша вот эта начинка, которая осталась в нашей испорченной натуре, в нашей душе. И он говорит, я распинаю плоть с ее страстями и похотями. Вот прям четкий текст Писания об этом он говорит. Поэтому да, любовь не ищет своего. Да, любовь больше нацелена на другого. Возлюби ближнего, но как? Как самого себя. Совершенно себя ненавидеть нельзя. Это уравнивается. Мы все-таки проявляем должное попечение. Написано, кто навредит себе, кто члена вредительства, ну там так, кто разрушит храм сей, мы же еще и храм Господа, который живет в нас, того покарает Бог. Поэтому передача у нас «Золотая середина», в эти крайности впадать не нужно. Но когда мы позаботились даже о себе, лишний раз вспомни о другой, о ближней. Вот даже если это молитва перед едой, я вот, допустим, часто, вы знаете, молюсь: «Господи, пошли не имеющим», когда сам вот перед нами накрыт стол. А я представляю, просто мы не видим этого, какое же количество людей, помните, как-то Познер готовил такую программку небольшую, 10-минутную, она где-то в интернете там как ролик ходит, что мы входим в 1/10 тех людей, которые имеют холодильники, имеют транспорт, кошельки, имеют теплые постели, и имеют запасы пищи и все остальное. И действительно это так. А 0,9? А какая-нибудь там Африка или засушливые там страны, их там много в Африке, которые неурожайные, которые вот на дотациях, сколько туда стран, в том числе и Россия, отсылает зерна. Потому что им нельзя самим прожить. Ну, у них такие земли. И они либо мигрируют, либо если они проживают, то они вот бегают и ищут эту еду. Поэтому всегда мы можем хотя бы с благодарностью Бога помолиться за таких людей. Господи, вот над нашей головой мирное небо, а есть конфликты сейчас, поэтому мы просим мира, благоденствия всем народам, ну и включая, конечно же, Иерусалим и Израиль, потому что из этого народа Господь пришел спасителем для всех людей, чтобы перековали все оружие на орала, то есть на плуги, это образ мечи на орала, это значит перестали учиться воевать, перестали воевать и проливать кровь брат брата. Поэтому всегда есть возможность позаботиться о ближнем, даже если вы в одиночестве принимаете сегодня пищу, но это просто я вам как пример рассказал. Антон, добрый день, простите за глупый вопрос, он такой: если благодать нематериальная, не имеет плоти и костей, то как немощи святых наполнены благодатью? Спасибо. Ну, Антон, немножечко вопрос не ко мне. Лучше вам, конечно, его задать представителям православной такой конфессии. Но так как я дружу с православными очень много и вот со священниками общаюсь, да и понимаю, что они наши братья во Христе, ну, есть свои традиции. В евангельских церквах нет традиции поклоняться мощам или прикладываться к мощам. Есть традиция помнить о святых, есть такая традиция, и молиться за всех святых, это есть такая традиция, благословлять всех живых и ушедших как добрую память о них и о подвиге их веры. Есть такая традиция, а мощей нет, в евангельских церквах нет. Но, тем не менее, я хочу сказать, есть другие предметы, которые наполняются благодатью. Давайте возьмем всем нам, и для католиков, и православных, и протестантов, и евангельские церкви, известны такие вещи. Например, священнодействие. Священнодействие происходит тайно. Например, тайна, особая тайна приобщения к телу и крови Христа. Это Христом заповедано для всех христиан, и здесь уже различий нет. Если в других моментах могут быть какие-то разные традиции, то здесь единая традиция, традиция приобщения к телу и крови Христа. Так вот, здесь происходит тайна. Были теории перевоплощения, преосуществления и все остальное. Я сейчас их не буду затрагивать. Здесь может быть даже большое количество всяких споров, но факт остается фактом. Любое священнодействие совершается в мире физических явлений, в мире духовных явлений, где человек является на стыке физического и духовного мира. Это проходит через его душу, через его ум, через его сердце. Помните, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Это уже материальный мир, то есть конкретно вот этим телом и всем разумением. Поэтому интеллект, все наше естество, мы созданы триедины, как Бог, дух, душа и тело. Соответственно, все священнодействия в основном совершаются вот в этих двух мирах, мир видимый и невидимый. Помните из апостольского символа веры, Бог, сотворивший мир видимый и невидимый, и который является в человеке. Очень важно, по слову Бога, которое воплощается, неким образом. Ну, я общими словами, но все-таки такое есть. Поэтому благодать, она также всесторонняя. О ней есть такое слово – многоразличная благодать Господа нашего. Поэтому благодать, она может быть как прикосновением к телу, да, даже смертному телу. Разве это не благодать прикасалась к слепым, больным, хромым? Разве это не благодатью Христос воскресил Лазаря и не только его? Она и сегодня продолжает трудиться. Поэтому человек как таковой – может быть носителем благодати, и в том числе предметы, посвященные Богу или освященные. Посвященные и освященные – это в греческом одно и то же слово. Они тоже, помните, из-за них я посвящаю, я освящаю их или посвящаю тебе, Господи. 17 глава Иоанна, Христос молится за всех нас. И себя он посвятил, и нас посвятил Богу. Поэтому, когда человек становится лицом к Богу и просит, чтобы он вошел в его жизнь, он становится святым, потому что он посвящен. Он не становится идеальным, как не становится идеальным предмет, который вы принесли в храм. Но он уже теперь святой, называется сосуд. Святой в значении освященный. Поэтому тайна сия велика. Как это происходит? Может быть, это еще область исследования, по крайней мере, ученых, для того, чтобы они такие больше материалисты, пока не увидят, не проверят, не верят. Ну, дай Бог, а мы верим, и пока ученые отстают со своими экспериментами, Библия здесь ушла намного вперед. Поэтому проще, конечно, все-таки верить. Когда человек с верой прикасается к чему-то святому, с благоговением к Богу, то эта вера укрепляется, и он получает просимое. В первую очередь исцеляет не мощи, не предметы в храме или не только в храме, но исцеляет сам Господь. Как он? Через что? Через брение он это сделал, брение. Я скажу, что это брение было святым. Вот мы сейчас проходим на разборах 9 главу Евангелия от Иоанна. Он специально сделал брение, а иногда никакого брение. Есть бремя, а есть брение. Это значит, плюнул на землю и слепил такую, как глину, вот эту вот грязь, и помазал слепому. А были, пожалуйста, случаи исцеления слепых без всяких брений, без этого вот мази, давайте так условно, в кавычках скажем. Иногда даже на расстоянии. Поэтому это важно помнить, что исцеляет Христос. Через что? Да, чтобы из предметов не устраивать культы. Вот для чего Бог так сделал. Божья благодать, она может через разные проявления проявиться, через разные. Но важно из предметов, из людей, не из утвари или предметов служения в храме, ни в коем разе не делать идола, не делать то, когда человек, вот мы выше говорили про поклонение, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. И если вы внимательно почитаете решение единой на тот момент Христовой Церкви, 7-й Вселенский Собор, в отношении икон, это очень известная тоже тема, которая все время поднимается, то икона почитания дозволяется, вот, но икона поклонения запрещается. Нельзя поклоняться иконе как предмету, приносящему счастье, чтобы не появились вот эти, вот не заниматься внутри христианства оккультизмом. Вот как это было, мы вспомнили, когда вроде бы из предметов, которые они с собой унесли из Египта, был сделан идол, очень быстро это все делается, и кто служил? Аарон. Аарон, он же священник, он же должен был устами быть Моисея. Вот пока Моисея не было, Аарон оказался религиозным деятелем, жрецом, который сказал им, как это все сделать. Вот так быстро мы переключаемся от служения Богу живому к предметам. Поэтому никакому предмету мы не должны поклоняться. Ну, а благодатью мы наполняемся Божьей, а не благодатью того человека, если вы прикоснулись к нему. Божьей, она всегда остается благодать Божья. Вот, благо – дать. Дать благо – это Бог. Конечно, люди тоже дают друг другу благо, вот, но насколько это благодать, благое дарование, Ну, знаете, примеров много. Дай мне денежку для того, чтобы, как вот тут подвыпившие около метро, да и не только сейчас, и во все времена, или наркоманы, вот дай ему денег для того, чтобы он укололся. Ну, вот. И люди дают, знаете, ой, типа пожалели. Во благо спросите ваши деньги? Нет. А вот один на моих глазах, я не дал, он ко мне подошел, вся остановка была свидетелями. С остановки пособирал, а раньше такие были аппаратики, знаете, сейчас, слава богу, нет. Вот эта чека, как она, чекушка, вот эти там сколько, 50 грамм, короче, выдавал, как вот у нас выдает кофе есть или аппараты, где там можно чипсы или что-то получить, и баночку колы раньше, а сейчас какие-то другие напитки. И выдавалась чекушка водки, а он с бодуна, он хлобыснул эту чекушку прямо на глазах у всех, и его прямо вот зашатало, вот ударило, что называется, в голову. И он... Его никто не успел поддержать, он сам там в стороне стоял, и он на глазах у всей остановки, вот это ужасный случай, вот не часто становишься свидетелями, попадает под машину. Причем машина ехала, ну, не так быстро даже она ехала, но он прямо под нее, вот что называется, упал. Она сбила его, он головой разбил лобовик, и все, кровь это, и я не знаю, его увезли, но живой ли он остался или нет. И как смотрели эти люди друг другу в глаза, которые только что дали ему денег на эту чекушку? Потупили взор. Я на них смотрел, а они все потупили взор. Потому что они, по сути говоря, потакая вот его вот этой просьбе, типа голова болит, ничего, переболел бы. 30 лет мы отправляем людей в реабилитацию христианские и помогаем им, как говорят, наркоманам переломаться, вот, и алкоголикам там, душ принять, там, с лимоном что-то выпить, и такое бодрящий чай или что-то еще. В крайнем случае даже есть такие таблетки от вот этого вот боли головной, но не опять еще на один оборот, еще на один круг. Поэтому, да, действительно, такое бывает. Поэтому я еще раз возвращаюсь к тому, что благодать – это Божий дар, но не человеческий. Человеческая благодать бывает очень ограничена и становится совсем не благо, а смертедаром. Или, как там, антоним благодати, да, благое, а есть худое, худодать. Татьяна задает вопрос к сегодняшнему эфиру, Андрей Юрьевич. Согласно тексту Откровения 2 глава 9.11, в 11 стихе говорится, что побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Где и каким образом можно получить вред от второй смерти? Подробнее, спасибо. Спасибо, Татьяна. Вторая смерть у нас фигурирует уже в 20 главе, как известно. И смерть вторая – это когда все, которые были буквально воскрешены, и ад, и вот море, и земля, все отдали мертвецов своих на суд у Белого престола, потому что душа человека жива. И вот тогда они были, кто-то был оправдан, там не говорится, вот непосредственно, хотя говорится, да, там говорится, кто был записан в книгу жизни, но это кто был записан в книгу жизни, они раньше воскресли. А вот там говорится о тех, кто осужден, что они брошены были в озеро огненное, и это смерть вторая. Слово «вред» может восприниматься по-разному. Вред, в смысле, вот все спасено, но только что-то повредилось. Не в этом значении там употребляется. В этом тексте вред в значении безвозвратный вред, безвозвратный, вечный вред. Вечный вред. Вот это надо понимать. Поэтому вторая смерть – это вечное мучение. Это мучение уже в озере огненном, куда брошены смерть, ад, куда брошены дьявол, антихрист, лжепророк, все бесы, сатана. В общем, всех туда уже Господь определяет. Поэтому для того, чтобы вечно мучиться. Поэтому вот смерть вторая, здесь подчеркивается, это возможность даже христианину отпасть или отречься от Бога, похулить Бога. Но хуле предшествует состояние, я бы сказал, равнодушия, состояние беспечности, ладыки. В конечном итоге там везде предупреждение. Если ты попал в состояние ладыкии, это не только период какой-то церкви, есть такое толкование периодами. Это важно для каждого понимать. Читаешь семь посланий церквам и к себе относи. Каждое. Не обязательно, что вот там Пергаме, это в Средневековье, якобы вот сатана сидел в католической церкви и устраивал там всякие инквизицию, индульгенции, крестовые походы. Да, это очень похоже на тот период, но это может быть в любой период жизни лично христианина и нашей поместной церкви, и даже Христовой церкви какое-то предупреждение. Поэтому все предупреждения важны, актуальны и говорят о том, что через равнодушие, через ладыкию можно и дальше пойти, когда человек перестает держать, что он получил в Боге. Если он не держит это, то он становится... Его расхищает сатана. Написано, чтобы не причинил вам вреда сатана, ибо нам небезвестны его умыслы. Поэтому вот это самый большой вред, это когда человек отрекается от Бога, тогда смерть вторая, он, даже христианин может подпасть под смерть вторую, о чем нам говорит Священное Писание. Ну вот, друзья, давайте теперь, Дмитрий, что изменилось в духовном земном мире после крестных страданий Спасителя? К примеру, были выведены из ада ветхозаветные праведники, и все, кто захотел с ним выйти из ада, теперь души могут попасть в рай, хотя раньше все попадали в ад. Да, совершенно верно, Дмитрий. Устройство ада теперь иное. Поэтому давайте об этом тоже помнить, потому что Христос смертью смерть попрал и сущим во гробах, вот он ад, временное место заключения, потому что и ад потом будет брошен в озеро огненное. Вот это временное место заключения, там было лоно Авраама, туда шли все праведники, все шли в ад. Вот это надо запомнить про Ветхий Завет. А Господь своим действием освободил, особенно с лона Авраама, и всем уже открыл рай. Почему он говорит в словах разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». Раньше в рай люди не шли, они все шли в ад, потому что не было вседостаточной жертвы за их грехи. Когда же жертва была принесена, Бог вне времени сделал это однажды для всех поколений и до него живущих, и нас вперед он заплатил, как бы кредит такой, доверие дал нам. Вот, возможность спасения, мы можем этим воспользоваться, потенциал. Так вот, тогда он освобождает из ада грешников. И сегодняшнее устроение ада новозаветнее, совсем другое. Тот самый Станислав. Если вмешательство Бога не нарушает законов природы, то оно по определению не является сверхъестественным чудом. Да, Станислав, с вами согласен. И, во-первых, здесь большая область неизученного. Во-вторых, даже изученное, если оно работает совсем иначе, то это исключение из правил, бывает такое. А бывает сверхъестественное вмешательство Бога, которое фиксирует и ученые в том числе, и люди. В данном случае это и является чудом. Поэтому, конечно же, Христос, он действовал сверхъестественным образом, давая зрение, например, слепорожденному, где там все и не могло видеть. Если сейчас как-то проникают в мозг человека, и я знаю, что такие исследования проводят, и пытаются вернуть хотя бы серо-черное зрение. Ну, даже я видел фильм на эту тему, вот, чтобы человек хотя бы различал какие-то предметы, не врезался в них и как-то себя мог обслужить. Они подключаются к определенным рецепторам, которые могут воспринимать. Но вот глаз как главный, ну, можно сказать, индикатор, да, главный восприимчивый орган, допустим, нарушен, вот, то они, вот, минуя вот глаз, подключаются к этим волокнам внутри и как-то человеку что-то возвращает. То слепорожденный не имел этих рецепторов, но Господь чудом вмешался, это было быстро, это не какой-то процесс был, да, и подарил зрение. Ну, что-то, конечно, и в процессе бывало. Итак, в общем, здесь я с вами согласен. Иван, как строить разговор со скептиком, который ни во что не верит? Он все просит ему предъявить. Атеиста он просит предъявить ему макроэволюцию, а верующего – Бога. Ну, спасибо. Спасибо, Иван, за хороший вопрос. Они часто повторяются. Вообще нельзя ни одного человека в мире назвать неверующим. Он во что-то да верит. надо начать разговор и прощупать его, во что он все-таки верит, даже незримое. Например, он может верить в совесть, которую он не видит, но она есть внутри него. Он может верить во многое невидимое, но существующее. Причем не только как радиоволны или поля какие-то, которые можно измерить приборами, а то, что на территории человека ощутимо. Вот. Можно, кстати, вопрос совести ему задать. А у тебя совесть есть? Нет. То есть, ну, так человек не ответит. Он скажет: да. Ну, значит, покажи мне ее. Пользуюсь твоей же терминологией. Ты сказал, вот что увижу, то и есть. А раз не увижу, значит, нет. Ну, я так пробовал многократно, работает. Человек, по крайней мере, начинает задумываться. Кто такой атеист? Просит показать Бога. Ну, незачем, потому что если он настоящий атеист, а не гностик, кстати, очень близкие понятия, надо разобраться вам в этом. Атеист – это тот, который отвергает Бога. То есть он верит, что он есть, но его отвергает. Атеисты – это те, которые против Бога, дословно. Это против Бога. Атеисты – все выходцы из теистов, даже в мировой философии. Можете легко меня проверить. Поэтому Ницше, который сказал «Бог умер», но до этого он сказал «Бог», там синонимы, там «спит», «покинул», «равнодушен» и так далее. Он верил в Бога. В конечном итоге он стал отвергать такого Бога, который якобы по его философии не вмешивается в этот мир, поэтому много зла и все остальное. Кстати, Ницше был предшественником фашистов и националистов, потому что нацизм как таковой, в крайней форме национализма, нацизм, он, по сути говоря, это мы наведем порядок здесь на земле сами без Бога. Вот этой нации существовать, а этим всем не существовать. Поэтому это, кто изучал философию, легко может меня опять же проверить, из ницшеанства корни идут. Стас задает вопрос: прошу, вразумите меня. Меня вот мучает такой вопрос. Как поступать с просящим милостыни на улицах, в переходах, когда явно понятно, что за ними стоит мафия? Спасибо, Стас. Вот вопрос только сейчас поступил, а я как раз уже на него частично ответил. В Писании написано в нашем благотворении, и, ну, это знакомое больше нам слово, или в добродетели, благотворительности, так современным языком мы бы сказали, нужно проявлять рассудительность, нужно это делать с молитвой. Господи, направь, я не хочу, чтобы мои средства, легко полученные другим человеком, да, это же подарок, это дар, были ему во вред. Да, вразуми меня. Поэтому обязательно можно спросить у этого человека, в чем вы нуждаетесь. Поговорите с ним, если вы захотели ему оказать помощь. Если вы явно по всем признакам видите, что, ну, там цыганёнок какой-нибудь там бегает, и я, кстати, даже цыган проверял. Одному мальчику я сказал: для чего тебе денежка? Он говорит: дай дяде денежку. Я говорю: для чего? Ну вот, мне там одежду, смотрю, у него, правда, там сандали какие-то уже поношенные, одежда такая не очень, но они их одевают, соответственно. Я говорю: идем к твоей маме, я знаю благотворительную организацию, но я им сразу не говорил, что я священнослужитель, который может оказать вам помощь и одеждой, и обувью. Это на самом деле так. У нас есть такая даже комната гуманитарная в церкви. Мы регулярно оказываем через фонд помощи именно вещами. Даем вторую жизнь вещам, так на нем и написано. Так вот, подхожу, а у нее золотые зубы, вот так она улыбнулась во всю рот. И сидит такая достаточно полная женщина. Я говорю, я так подхожу к ней, пытаюсь вопрос формулировать, а уже сам понимаю, что не в ту степь, потому что все уже видом даже одним сказано. Но думаю, все равно донесу этот твой вопрос. Я говорю: вы правда нуждаетесь в помощи? Вот это ваш ребенок? Она говорит: мой. А у нее там не один, там подбегают к ним, вот, как говорится, в общую копилочку приносит, что они там насобирали в ручонку свою детскую. Вот, я говорю: если хотите, мы можем помочь вам, одежда. Вот. Она так улыбнулась и пожала плечами, что ей было самой даже уже стыдно с ее золотыми зубами. И вот рядом он стоит. Тогда понятно, что это был цирк, это была одежда, надетая для того, чтобы разжалобить человека. Ну, по крайней мере, я увидел, убедился, ну, немножко потратил время, поехал дальше. Поэтому, Стас, мудрость проявляй, не делай на ходу вот этих подаяний, особенно вот этим алкоголикам, которые просят рублик якобы на хлеб. Дай лучше хлеб, дай лучше одежду, если действительно хочешь им послужить. Или узнай, правда человек нуждается. Может быть, ему есть смысл его привести в церковь, рассказать о Христе и одеждой, и обувью, и хлебом помочь. Александр сам. Ну, ваш внутренний опыт Бога, наверное, можно научно объяснить. Да, наверное. Наверное, все можно попытаться научно объяснить. Но самое простое объяснение, оно даже не научное. Оно от мира ощущения человека. Поэтому Семён, Лена и Андрей еще раз. Я не смогу ответить на ваши вопросы, наше время истекло. Давайте до следующей пятницы. С миром Божьим. До свидания.